И кардиналы 13-го столетия пожалели людей, по собственной воле идущих туда, где держат насильно, день за днем, бедняков 20 века. Кардинал защищал их приблизительно так. Может быть, их жизнь сурова, но в конце концов это именно та жизнь, к которой призывает Евангелие. Идите на компромиссы, когда мудрость или милость требуют их от нас, но не говорите, что люди вообще не должны, хоть им и хочется жить по-евангельски. Мы еще увидим, как верен этот довод, когда посмотрим на ту высшую часть жития святого Франциска, которую можно назвать подражанием Христу. Выслушав спорящих, папа признал орден и обещал более весомую поддержку, если движение разрастется. Возможно, что Иннокентий, человек умный, почти не сомневался в этом. Если он и сомневался, сомнения вскоре рассеялись. Следующая глава в истории ордена — это просто рассказ о том, как толпы людей стекались под его знамена. Я уже говорил, что по самой своей природе он мог расти гораздо быстрее, чем старые ордена. Возвращение 12 первых братцев стало, наверное, триумфальным шествием. Говорят, что все жители — мужчины, женщины, дети бросили работу, деньги, дома и прямо как были пошли за братцами, умоляя принять их в воинство Господне. Согласно преданию, именно тут у святого Франциска забрезжила мысль о третьем ордене, который дал бы людям возможность участвовать в его деле, не жертвуя семьей, привычкой и обычной жизнью. Так это или нет? Рассказ хорошо выражает тот мятежный дух, который охватил Италию. Все вышли в путь, братцы кишели повсюду, и каждый, кто их встречал на больших и проселочных дорогах, знал, что его ждет духовное приключение. Первый орден святого Франциска вступил в историю. В таком несовершенном очерке я расскажу кратко и о втором ордене, и о третьем, хотя они основаны позже, в разное время. Вторым был орден Кларисс, и возник он, конечно, благодаря прекрасной дружбе святого Франциска со святой Кларой. Нет на свете повести, которая так сильно озадачивала бы даже сочувствующих ученых, исповедующих иную веру, ведь нигде нельзя применить с таким успехом простую поверку, о которой я говорил. Ученые не могут себе представить, что любовь небесная столь же реальна, как любовь земная. Если бы они это представили, загадка решалась бы легко. 17-летняя девушка Клара из знатной ассизской семьи страстно захотела стать монахиней, и Франциск помог ей бежать из дому. В сущности, он помог ей бежать в монастырь, не посчитавшись с родителями, как сам он не посчитался с отцом. Все это было похоже на обычный романтический побег. Она вышла через дыру в стене, пересекла лес, и в полночь ее встретили с факелами. Даже миссис Олифант в хорошем и тонком исследовании о святом Франциске говорит, что случай этот мы навряд ли вспомним с сочувствием. Скажу одно. Если бы это было романтическое бегство, и девушка стала бы возлюбленной, а не монашкой, весь современный мир счел бы ее героиней. Если бы Франциск поступил с Кларой как Ромео с Джульеттой, все бы их поняли. Дело не в том, что Кларе было 17, Джульетте было 14. В средние века девушки рано выходили замуж, а юноши рано бились в битвах. 17-летняя девушка в 13 веке вполне отвечала за себя. Без всякого сомнения, святая Клара прекрасно знала, что делает. Современные романтики очень снисходительны, когда родители обижают во имя романтической любви. Они знают, что романтическая любовь реальна, и не знают, что небесная любовь ничуть не призрачна. Немало можно сказать в защиту родителей Клары, немало можно было сказать в защиту Петра Бернардоны, многое можно сказать и в защиту Монтекки и Капулетти, но современный мир не думает защищать их и не говорит ничего. Если мы примем хоть на минуту как гипотезу то, что для святого Франциска и святой Клары было абсолютной истиной, если мы поверим, что духовная связь еще прекраснее связи влюбленных, мы увидим, что побег святой Клары просто роман со счастливым концом, а святой Франциск, святой Георгий или странствующий рыцарь, который помог ему, так кончится.